Глава 24. Король становится проповедником. На другой день, уже под вечер, мы пристали к заросшему ивняком островку посредине реки, а на том и на другом берегу стояли городишки, и герцог с королем начали раскидывать умом, как бы их обобрать. Джим сказал герцогу, что он надеется, это не займет много времени. Уж очень ему надоело лежать по целым дням, связанным в шалаше. Да и трудно это было. Понимаете, нам приходилось все-таки связывать Джима веревкой, когда мы оставляли его одного. Ведь если бы кто-нибудь на него наткнулся и увидел, что никого с ним нет и он не связан, так не поверил бы, что это беглый негр. Ну и герцог тоже сказал, что, конечно, нелегко лежать целый день связанным, и что он придумает, как обойтись без этого. Голова у него работала здорово, у нашего герцога. Он живо сообразил, как это устроить. Одел Джима в костюм короля Лира, длинный халат из занавесочного ситца, седой парик и борода из конского волоса. Потом взял свои театральные краски и вымазал Джиму шею, лицо, руки и уши, все сплошь густой синей краской, такого тусклого и неживого оттенка, что он стал похож на утопленника, пролежавшего в воде целую неделю. Провалиться мне, но такой страшной образины я в жизни не видывал. Потом герцог взял дощечку и написал на ней: «Бешеный араб, когда в себе на людей не бросается», и приколотил эту дощечку к палке, а палку поставил рядом с шалашом в шагах в 4 от него. Джим был доволен. Он сказал, что это куда лучше, чем целый день лежать связанным и трястись от страха, как только где-нибудь зашумит. Герцог посоветовал ему не стесняться и вести себя поразвязнее. А если кто-нибудь вздумает совать нос не в свое дело, пускай Джим выскочит из шалаша и попляшет немножко. Даже взвоет разика два, как дикий зверь. Небось, тогда живо уберутся и оставят его в покое. Это он, в общем, рассудил правильно. Но только не всякий стал бы дожидаться, пока Джим завоет. Если бы еще он просто был похож на покойника, а то куда там, много хуже. Этим мошенникам хотелось опять пустить в ход жирафа, уж очень прибыльная была штука, только они побаивались, а вдруг слухи за это время дошли уже и сюда. Больше ничего подходящего им в голову не приходило, и в конце концов герцог сказал, что полежит и подумает 2 часа, нельзя ли как-нибудь околпачить Арканзасский городок, а король решил заглянуть в городок на другом берегу, без всякого плана, просто так, положившись в смысле прибыли на провидение, а, по-моему, на сатану. Все мы купили новое платье там, где останавливались в прошлый раз, и теперь король сам оделся во все новое и мне тоже велел одеться. Я, конечно, оделся. Король был во всем черном и выглядел очень парадно и торжественно. А я до сих пор и не знал, что платье так меняет человека. Раньше он был похож на самого что ни на есть распоследнего забулдыгу. А теперь, как снимет новую белую шляпу, да раскланяется с этакой улыбкой, ну, будто сам старик Ной, только что вышедший из ковчега. Такой на вид важный, благочестивый и добродетельный. Джим вымыл челнок, и я сел в него с веслом наготове. У берега чуть пониже мыса, милях в 3 от городка, стоял большой пароход. Он стоял уже 2 часа, грузился. Король и говорит: «Раз я в таком костюме, то мне, пожалуй, лучше приехать из Сен-Луи или Цинциннати, или еще из какого-нибудь большого города. Греби к пароходу Гельбери, мы на нем доедем до городка». Ему не пришлось упрашивать меня, чтобы я поехал кататься на пароходе. Я подъехал к берегу в полумиле от городка и повел лодку вдоль крутого обрыва по тихой воде. Довольно скоро мы наткнулись на этакого славного, простоватого с виду деревенского паренька, который сидел на бревне, утирая пот с лица, потому что было очень жарко. Рядом с ним лежали два ковровых саквояжа. «Поверни-ка челнок к берегу», — сказал король. «Я повернул». «Куда это вы направляетесь, молодой человек?» «В Орлеан, жду парохода». «Садитесь ко мне», — говорит король. «Погодите минутку, мой слуга поможет вам внести вещи. Вылезай, помоги джентльмену Адольфус». «Это вижу, он мне говорит». Я помог. Потом мы втроем поехали дальше. Молодой человек был очень благодарен, сказал, что ему просто невмоготу было тащить вещи по такой жаре. Он спросил короля, куда он едет, и тот ему сказал, что ехал вниз по реке, нынче утром высадился у городка на той стороне, а теперь хочет подняться на несколько миль вверх, повидаться там с одним старым знакомым на ферме. Молодой человек сказал: «Как только я вас увидел, я сразу подумал, это верно мистер Уилкс. И запоздал-то он на самую малость. И опять-таки думаю, нет, должно быть не он. Зачем бы ехать вверх по реке? Вы ведь не он, верно? Нет, меня зовут Блоджер. Александр Блоджет. Кажется, мне следует прибавить его преподобие Александр Блоджет. Ведь я смиренный служитель Божий. Но, как бы то ни было, мне все-таки прискорбно слышать, что мистер Уилкс опоздал, если из-за этого он лишился чего-нибудь существенного. Надеюсь, этого не случилось?» «Да нет, капитала он из-за этого не лишился. Наследство он все равно получит, а вот своего брата Питера он в живых не застанет. Ему это может и ничего, кто же его знает? А вот брат все на свете отдал бы, лишь бы повидаться с ним перед смертью. Бедняга ни о чем другом говорить не мог последние 3 недели. Они с самого детства не видались. И брата Вильяма он и вовсе никогда не видел, этого глухонемого. Вильяму всего лет 30-35. Сюда приехали только Питер и Джордж. Джордж был женат, он умер в прошлом году, и жена его тоже. Теперь остались в живых только Гарви с Вильямом. Да и то, как я уже говорил, они опоздали приехать. А кто-нибудь писал им?» «Ну как же, писали. Месяц или 2 назад, когда Питер только что заболел. Он говорил, что на этот раз ему не поправиться. Видите ли, он уже совсем состарился, а дочки Джорджа еще молоденькие. Они ему не компания, кроме разве Мэри Джейн. Это та рыженькая. Ну и выходит, что как умерли Джордж и его жена, старику не с кем было слово сказать. Да, пожалуй, и жить больше не хотелось. Уж очень он рвался повидать Гарви. И Вильяма тоже, само собой. Да за вещаний он был не охотник, бывают такие люди. Он оставил Гарви письмо. Там сказано, где он спрятал свои деньги и как разделить остальное имущество, чтобы девочки Джорджа не нуждались ни в чем. Сам-то Джордж ничего не оставил. А кроме этого письма он таки ничего и не написал. Не могли его заставить. Почему же Гарви не приехал вовремя, как вы думаете? Где он живет?» «О, живет-то он в Англии, в Шеффилде. Он там проповедник и в Америке раньше не бывал. Может, не успел собраться, а может... И письма не получил совсем, почем знать? Жаль, жаль, что он так и не повидался с братьями перед смертью, бедняга. Так значит, вы едете в Орлеан?» «Да, но только это еще не все. В среду я уезжаю на пароходе в Рио-де-Жанейро. Там у меня дядя живет. Долгое-долгое путешествие, зато какое приятное. Хотел бы я быть на вашем месте». «Так Мэри Джейн старшая, а другим сколько лет?» «Мэри Джейн 19 лет, Сюзанне 15, а Джоанне еще нет 14. Это та, что с заячьей губой и посвятила себя добрым делам». бедняжки, каково им остаться на этом свете? Да нет, могло быть и хуже. У старика Питера были друзья, они не дадут девочек в обиду. Гобсон, баптистский проповедник, и дьякон Лот Хови, и Бен Рекер, и Эбнер Шеклфорд, и адвокат Леви Белл, и доктор Робинсон, и их жены, и вдова Бартли, и да много еще, только с этими Питер был всего ближе и писал о них на родину, так что Гарви знает, где ему искать друзей, когда он сюда приедет. Ну, старик все расспрашивал да расспрашивал, пока не вытянул из паренька все дочисто. Провалиться мне, если он не разузнал всю подноготную про этот самый город и про Уилксов тоже. И чем занимался Питер? Он был кожевник, и Джордж, он был плотник, и Гарви, а этот проповедник в какой-то секте, и много еще чего. Потом и говорит: «А почему это вы шли пешком до самого парохода?» «Потому что это большой орлеанский пароход, и я боялся, что он здесь не остановится. Если пароход сидит глубоко, он не останавливается по требованию. Пароходы из Цинциннати останавливаются, а этот идет из Сен-Луи». «А что, Питер Уилкс был богатый?» «Да, очень. У него были и дома, и земли. Говорят, после него остались еще 3-4 деньгами, спрятаны где-то». «Когда, вы сказали, он умер?» «Я ничего не говорил, а умер он вчера ночью». «Похороны, верно, завтра?» «Да, после полудня». «Все это очень печально. Но что же делать? Всем нам придется когда-нибудь умереть. Так что нам остается только готовиться к этому часу. Тогда мы можем быть спокойны». «Да, сэр, это самое лучшее. Моя мать тоже всегда так говорила. Когда мы причалили к пароходу, погрузка уже кончилась, и скоро он ушел. Король ничего не говорил насчет того, чтобы подняться на борт. Так мне и не удалось прокатиться на пароходе. Когда пароход ушел, король заставил меня грести еще с милю, а там вылез на берег в пустынном месте и говорит: «Поезжай, живи обратно и доставь сюда герцога и новые чемоданы. А если он поехал на ту сторону, найди его и привези сюда. Да скажи ему, чтобы оделся как можно лучше. Ну, теперь ступай». Я уже понял, что он затевает. Только, само собой, ничего ему не сказал. Когда я вернулся вместе с герцогом, мы спрятали лодку, а потом они уселись на бревно, и король ему рассказал все, что говорил молодой человек, от слова до слова. И все время, пока рассказывал, он старался выговаривать, как настоящий англичанин. Для такого неуча получалось очень даже неплохо. «У меня так не выйдет. Я и пробовать не хочу». А у него и вправду получалось очень хорошо. Потом он спросил: «А как вы насчет глухонемых, ваша светлость?» Герцог сказал, что в этом на него можно положиться. Он играл глухонемых на театральных подмостках, и они стали ждать парохода. Около середины дня прошли два маленьких парохода, но они были не с верховьев реки, а потом подошел большой, и король с герцогом его остановили. За нами выслали ялик, и мы поднялись на борт. Оказалось, что пароход шел из Цинциннати, и когда капитан узнал, что нам нужно проехать всего 4-5 миль, то совсем взбеленился и принялся ругать нас, на чем свет стоит, грозил даже, что не высадит нас. Но король не растерялся, он сказал: «Если джентльмены могут заплатить по $1 за милю с тем, чтобы их взяли на пароход и потом доставили на берег в ялике, то почему же пароходу не довести их, верно?» Тогда капитан успокоился и сказал, что ладно, довезет. А когда мы поравнялись с городом, то спустили ялик и переправили нас туда. Завидев ялик, человек 20 сбежались на берег. И когда король спросил, не может ли кто-нибудь из вас, джентльмены, показать мне, где живет мистер Питер Уилкс, все стали переглядываться и кивать друг другу, словно спрашивая, а что я вам говорил? Потом один из них сказал очень мягко и деликатно. «Мне очень жаль, сэр, но мы можем показать только вам, где он жил вчера вечером». Никто и мигнуть не успел, как негодный старикашка, совсем раскис, навалился на этого человека, уперся ему подбородком в плечо и давай поливать ему спину слезами, а сам говорит: «Увы, увы, наш бедный брат! Он скончался, а мы так и не повидались с ним. О, как это тяжело, как тяжело!» Потом оборачивается, всхлипывая, и делает какие-то идиотские знаки герцогу, показывает ему что-то на пальцах, тот тоже роняет чемодан и давай плакать, ей-богу. Я таких мошенников еще не видывал, и если они не самые отъявленные жулики, тогда я уж не знаю, кто жулик. Все собрались вокруг, стали им сочувствовать, утешали их разными ласковыми словами, потащили в гору их чемоданы, позволяли им цепляться за себя и обливать слезами, а королю рассказывали про последние минуты его брата, и тот все пересказывал на пальцах герцогу. И оба они так горевали о покойном кожевнике, будто потеряли все на свете. Да будь я негром, если я когда-нибудь видел хоть что-нибудь похожее. Просто делалось стыдно за всех людей. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.